Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, кандидат технических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Вера».
Ну, ко всем вышеперечисленным регалиям, я вот держу сейчас в руках вашу книжку, написанную на английском языке. Думаю, с этого мы и начнем. Поговорим о вдохновении, которое вообще, которое сопровождает писателя, чтобы вот еще и на чужих языках написать. Хотя это, наверное, уже почти ваш родной язык. Книжка называется «Атомный пастырь». Atomic Shepherd, да?
Да, да, да.
Я вчера с трудом прочитала анонс этой книжки по-английски, завернуто очень круто. В каком жанре это написано, отец Георгий, поскольку я только вижу?
Ну, это жанр драмы, и этому, конечно, предшествовал русский текст, издана была моя книга «Атомный пастырь» на русском языке, и она, ну, в общем, довольно быстро разошлась. Мне многие спрашивают, где же нам приобрести на русском-то языке вашу книгу. Но я, с великим сожалением, множество книжных сайтов, магазинов, везде она, ну, есть, появляется, и везде написано «продано», «продано», «продано». Да, даже последний экземпляр уже вот тут тоже исчезла, то есть мне, к сожалению, даже не найти на русском языке, на английском вот только появилось издательство в Лондоне выпущено, и вот сейчас открывается во Франкфурте книжная ярмарка всемирная, и там тоже книжка будет представлена, и в преддверии книжной ярмарки мне уже позвонил киноагент из Голливуда и предложил, значит, сделать, ну, профессиональный, так сказать, промоушен провести, представить книгу для возможной экранизации 5 голливудским кинокомпаниям. Вот. И, ну, вот мне кажется, такой шанс очень, очень интересный, очень важный, и особенно в нынешнее время, потому что книга о том, как физик-ядерщик, разработчик серьезных проектов ядерных технологий, конкретно касающихся именно промышленных реакторов, то есть военного назначения. Вот. И это времена Чернобыля, но и в книжке тоже... Значит, история Чернобыля, трагедия Чернобыля занимает серьезную часть книги, но не главную. Итак, главное, это вот как физик-ядерщик, выдающийся ученый, который предложил совершенно новый вид формирования, ну, скажем так, начинки ядерных боеголовок, которые позволяют при меньшей массе достигнуть максимального эффекта, много большего, чем то, что было достигнуто, скажем так, нашими оппонентами в Америке в те времена. И вот, значит, этот физик вдруг как-то образно и даже не, отчасти несколько мистически представив, к чему же приведет все-таки применение такого мощного, сверхмощного оружия, оружия массового поражения, вот он ужаснулся и поменял свои представления о жизни. Ну, он стал верить в Бога и решил стать священником. Ну, это я очень кратко так рассказал в книге, конечно.
Ну да, без спойлеров.
Да, подробно развернут путь философский, такой мировоззренческий, его, ну, потенциал как ученого, с одной стороны, с другой стороны, как священника, и как ученый он не исчез. Вот что главное хотелось показать. И более того, как бы кульминация книги состоит в том, что все это не осталось на уровне умозрительном, таком философском, мировоззренческом, а обратилось уже в жизненный, просто практический уровень, где ему именно в Чернобыле в состоянии смертельной опасности для жизни было принимать решение избежать смертельного исхода, остаться, сохранить свою жизнь, но при этом не помочь другу, физику тоже, который, кстати говоря, неверующий, активный атеист и активный богоборец, так сказать, но все-таки его друг вот по научной лаборатории, вот он погибает, а ты можешь его спасти ценой собственной жизни, потому что радиация страшная, фон неимоверный, и дозиметристы, которые за этим наблюдают, просто запрещают тебе туда вернуться, где остался твой друг. И вот эта кульминация, мне кажется, такая драматичная, очень наполненная смыслом, даже не смыслом, а вот трагическим, и с одной стороны, с другой стороны, вот таким жертвенным подвигом, можно сказать, человеческим, вот это принятие решения, как оно происходит. Ну, понимаете, мы в такие решения принимать надо мгновенно, фактически, но за какие-то мгновения перед нами, может быть, пролетает вся жизнь наша, потому что это, ну, ну и вот как это, почему, каким образом, какое решение принял, это вот пусть оставлю на суд читателя.
Отец Георгий, а вот у вас, можно сказать, сюжетное мышление, вот вы создали такое драматическое произведение, это требует какого-то особого склада ума, я считаю.
Ну, несомненно, когда ты пишешь, всякий раз, сколько бы ты, какую бы часть текста ты ни написал, ты должен представлять себе, что здесь должна быть, ну, ну, драма или наоборот, комедия, или интрига какая-то, которая привлечет читателя продолжать чтение. Если написал какой-то отрывок, закончил, поставил точку, а тебе это самому неинтересно, то с вероятностью 100% это будет неинтересно и читателю. Поэтому лучше убери это или сделай так, чтобы это было интересно. Ну, можно разным образом. И, знаете, интересны были и могут быть, и должны быть не только, значит, какие-то художественные произведения с сюжетами, там, с драматическими, но может быть, и должна быть интересна даже и проповедь, рассказ о вере, рассказ о Христе, о церкви, ну, именно пробовать. Но, к сожалению, это не так просто. И совершенно в большинстве случаев, в общем, оказывается, ну, таким назидательным рассказом, который, ну, в общем, может, кого-то назидает, но интереса, может, и не пробуждает никого. А все-таки из истории святоотеческой и таких великих проповедников, как Иоанн Златоуст, ну, знаменитое слово на Пасху, это же интересно просто его слушать.
Да,
это
да,
просто,
да. Иоанн Златоуст,
ну, сколько раз мы не слушали, ага. У нас возникают интересы и впечатление производит это чтение. Поэтому я думаю, что способность того, кто пишет или кто говорит, воспроизвести сюжет, который, может быть, на ходу у тебя и рождается, чаще всего так и бывает, что ты еще не знаешь, что дальше будет, но потом доводишь до кульминации, и тут у тебя осеняет, что ради чего ты это начал писать или о чем-то, ради чего ты об этом начал говорить. И вот, ну, тогда возникает и у тебя самого интереса, ну, и у читателя потенциально, ну, по крайней мере, может, не у всех, но у некоторых возникнет интерес. Тогда это оправдано, то, что ты пишешь, создаешь и преподносишь для аудитории. Но если ты сам не чувствуешь к этому интереса, и все это назидание остается назиданием или какое-то повествование, ну, ради самого повествования, ну, вряд ли стоит это предлагать читающей, слушающей или смотрящей публике, ну, потому что это не приведет к возникновению интереса у них.
Вы знаете, я помню, что в детстве своих детей, сейчас они уже достаточно взрослые, мы ходили в православную гимназию, и у нас был некий список для чтения. Я не буду называть этих авторов, чтобы никого не обижать, просто я заметила, что дети вдруг перестали читать и упорно отказываются просто от книг, и я стала, ну, посмотрела сама эти книжки. И они такие, ну вот, как вы говорите, очень назидательные, всегда все грустно кончается в конце, такие вот истории какие-то немножко, ну, сладковатые, что ли, простите, дорогие авторы, но дети просто перестали читать. Mm-hmm. Пришлось подсунуть им Рэя Брэдбери. Потом мы нашли, и сразу интерес к чтению возобновился. Угу. Вот просто как иллюстрация ваших слов. Потом мы нашли Юлию Вознесенскую. Юлия Вознесенская, ну, вы знаете, писатель-фантаст, угу, такой полудетский, полу, не знаю, какой-то взрослый. Но мне самой было очень почему-то тепло, приятно читать все эти мои посмертные приключения, вот эти все книжечки. Вот. Но сработал вот действительно вот литература.
Вы знаете, я поначалу писал статьи, книги, монография у меня есть, научная, богословская монография, Я считал в то время, что это нечто высокое, настоящее, такое нужное людям. Ну, а там рассказики, там романчики, стишки там пописывать, это несерьезно, ну, недостойно, что этим еще заниматься. Ну, в общем, как-то...
Вы уже были священником?
Да, я был уже священником, ага. Преподавателем, богословом и докторантом, потом защитившим докторскую диссертацию. Кстати, по троечному богословию ни много ни мало. Книжка моя опубликована тоже в издательстве Московской патриархии, именно по троечному богословию. Это не перевод, не воспроизведение писания святых отцов, а это, ну, современный богословский труд на основании современных же авторов, ну, на многих европейских языках, древних. Ну, в общем, как бы такое, ну, нечто, как мне кажется, ну, достаточно новое слово и новая философская основа, база для этого мной была, ну, привлечена. Мне казалось, что необыкновенно высокая, а так литература — это, ну, так, в общем, нечто более прагматичное и слабое в отношении воздействия. Но потом я решил попробовать, склонился постепенно вот к литературному жанру, и я понял, что мои представления были совершенно чудовищны, не соответствующими действительности, что, оказывается, литература-то это и есть то самое высокое, ну, в лучшем смысле этого слова, литература, там, поэзия, драма, творчество, я не знаю, ну, в лучшем смысле этого слова, то есть понятно, что в каждом жанре есть лучшие образцы, есть не самые лучшие, но так и литература, поэтому лучшие образцы — это действительно произведения гениальные, которые ты не можешь даже дерзать и мыслить о том, что ты создашь нечто подобное. Ну, по крайней мере, попробовать. Вот тут я взялся пробовать, понял, что это гораздо, гораздо труднее написать литературный образ, дать еще его воспроизвести, ага, и сделать его объемным, выпуклым, видимым, слышимым, воспринимаемым, чувствуемым. Это необычайно трудно, и от этого, если не отступать, то получится, а если отступить, то просто не получится образ, и он исчезнет, не успев появиться на страницах там каких-то книг. Вот, поэтому я понял, что это труднее, и как-то меня это заинтриговало, привлекло, и с тех пор я стал писать художественные произведения. Ну, уже где-то лет 7, наверное, пишу, и, ну, появилось, по-моему, там 5 или 6 романов, рассказы, там, повести, все такое.
Ну, мы уже поняли, что трудностей протоиерей Георгий не боится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, кандидат технических наук. А почему я спросила про сюжетное мышление? Потому что, знаете, я помню, как в детстве я очень любила Конан Дойля. Я перечитывала всего, но это был, наверное, класс 4-й, может быть, чуть постарше. И мне ужасно хотелось также написать какой-нибудь детектив. И для разогрева я наметила себе жертву в маминой редакции. Мама работала в редакции журнала. И я, там дяденька был такой, он очень хорошо писал. Вот. И я решила, что мы будем, он будет доктором Ватсоном, а я буду Холмсом, и я буду ему такие сюжеты какие-то придумывать, а он милостиво, вот из любви к моей маме, уважения, согласился мне отвечать. Вот. И потом и я начала, знаете, такую вот какую-то интригу, кто-то там ночью что-то, какие-то следы, я даже рисовала вот это все на бумаге, а вот этот Сергей, нет, Лёша Сергеев его звали, и он очень хорошим слогом писал: «О, Холмс, гениально, Холмс», там, в общем, вот такая вот была переписка. Но только, знаете, через какое-то время даже я своими, в общем, маленькими еще мозгами поняла, что я то, что я пишу, это ужасно скучно. То есть у Конан Дойля все эти подробности, да, вот эти все дедуктивный метод, а вот тут вот это пятнышко означает то-то, это увлекательно, а у меня это ужасно скучно. И я очень расстроилась и перестала писать, и перестала быть Холмсом.
Ну, идущий как сказать, дорогу осилит идущий, да, ну, если бы продолжали, потом это становилось бы все менее и менее скучным, все более и более интересным, так что, ну, наверное, руки не стоит опускать. Но я тоже смотрю свои первые такие опусы, рассказы там, повести, ну, не то чтобы скучно, но как бы нарочито немножко получается, ага. То есть, да, вот ты хотел придумать вот что-то интересное, вот такое эдакое, но оно получилось чуть-чуть нарочито, и это сквозит, и от этого становится немножко так грустно, но это с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что ты уже смотришь другими глазами, уже не как читатель, который непосредственно, он не знает, о чем ты думал, не знает, что у тебя там дальше появилось. Вот он открыл книжку, и вдруг ему действительно стало интересно. Я этого не могу знать. Я смотрю на текст критически и заметил, что и другие, и даже тексты великих авторов, писателей, они тоже подпадают под такой критицизм профессионального, ну, придумщика, профессионального сочинителя. Ведь раньше, знаете, на Руси называлось не писатель, а сочинитель. Ну, вот он, допустим, Антон Павлович Чехов – сочинитель, там, или Куприн, или там Толстой – это были сочинители. Потом позднее стали называться писателями. Ну, так вот, ты сочиняешь. И вот эта вот способность, ну, наверное, это, ну, наверное, можно его вырасти, но ура, у людей, всех людей по-разному. Я помню, что у меня вообще притяжение к сочинительству было еще с детства, даже с детского сада. Я себя вспомнил, как я в каком-то возрасте, там, 5 или 6 лет в детском саду, когда дети все там возились, что-то шумели, игрались, а я сел за столик, взял красный карандаш или большой лист бумаги и сочинял какую-то сказку, которая мне показалась необычайно интересной, но и помню, вот это так было, и ощущения эти вспомнил. Представляете, 5-6 лет было даже, ну, я быстро, рано научился читать и, соответственно, писать. Вот, и
то мне... есть вы писали? Это был
я сочинял, не просто писал, а сочинял сказку. Вот. Я вообще всегда любил сказки, какие-то, ну, придумки такие, «Тысяча одна ночь» и что-то такое, вот, другие русские народные сказки очень нравились, ну, с удовольствием, потому что сказка, вот это сочинительство, вот это придумка, небывальщина такая, это по-своему кого-то очень увлекает, очень затягивает. И до ныне ведь, ну, все знаменитейшие вещи, такие как Гарри Поттер, допустим. Кстати, к слову о Конан Дойле и Гарри Поттере, я же жил 10 лет в Эдинбурге, и писать, сочинять начал там. И вот одно место сочинительства мое было, это кафе, где писался Гарри Поттер и философский камень, никому неизвестный, значит, Роулинг, который был, ну, молодая девушка, молодая женщина, которая писала, сочиняла, не знала куда, не знала зачем, как известно из легенды ее жизни, там она посылала в издательство, все отказывались, там никто не брал, лишь случайно где-то там один издатель дал почитать своей дочке 10-летней, она пришла с открытыми глазами: папа, это вообще небывалая вещь, давай это, и он со скепсисом согласился, издали первую книжку, и она, с этого началась великая, значит, слава этой писательницы Роулинг.
Великая эпопея.
Да, так вот это одно кафе, где Роулинг сидела, первый свой роман сочинял, а другое – это паб в том доме, где родился Конан Дойл. Вот. Это все вот в Эдинбурге находится. Ага. Эдинбург – такой городочек, в общем-то, весьма.
Теперь понятно, откуда вдохновение пришло.
Ну, что-то, да, что-то в этом есть. Ну, а потом и Дублин, собственно говоря, тоже не последнее место писательское на планете, а, может, даже, в общем-то, и первое самое. Вот. Ну, в общем, такие места как-то, они действительно побуждают какому-то. Вот именно сочинительство, вот придумка. И ты понимаешь, что, с одной стороны, сначала так грустно. Ты понимаешь, что надо что-то придумать. И вот как-то ты себе поставишь задачу: я должен что-то придумать. Ни за что не придумаешь. Угу, все блокируется, точно, ничего не идет в голову. А как только ты забыл о том, что ты что-то придумаешь, и ты просто, как советовала одна известная американская писательница, мне этот совет понравился. Ну, ты не знаешь, это вот чистый лист бумаги, пустой экран, там, ничего. Начинай писать все, что угодно, ерунду любую, не бессмыслицу, ага. Там, начинай, пиши. И дальше, когда ты погружаешься в процесс написания, ты возвращаешься к написанному, анализируешь, исправляешь, и ты уже забыл о том, что ты должен сочинять, оно, сочинение выплывает из тебя, оно как бы, ну, естественным образом, не весть откуда приходит. И вот ты уже сочинил, и вот ты уже видишь... Получилось. И, знаете, какое-то вдохновение. У меня вот как священник это абсолютно похоже чувство на то, что ты совершил литургию. Вот. И литургия для меня стала тоже неведомым. Ну, не сочинительством, конечно, но не чем-то похожим. Потому что ты не знаешь, во что это. Ты начинаешь служить, молиться, и ты не знаешь, куда дальше придет. И это вот ожидание этого чувства, присутствие, приобщение божества. Что значит приобщение? пребывание в присутствии живого Бога, которого не видел никто никогда, Сын Божий видел. И вот, то есть ты не знаешь, как это будет, что с тобой произойдет, не знаешь ничего. И вот ты к этому идешь, как бы взбираясь на горы, с вершины которой ты увидишь нечто необыкновенное вокруг себя. Но пока ты идешь в горы, ты этого не видишь, но идешь. Вот такова литургия. И похожим образом совершается сочинительство, вот это создание какого-то текста. Ну, и я там просто себя убеждаю, что ты не можешь остановиться. Если ты начал писать, ты не можешь остановиться, пока из этого не получится какой-то, ну, такой piece of art, или, значит, что что-то такое, ну, сочинение.
Как это перевести на русский, даже не знаю.
Ну, да, ну, такой кусочек.
Кусочек вот, искусства, да.
Искусства, да. Или Master of Peace, можно так сказать. Ну, Master of Peace – это большое произведение. Такой piece of art, кусочек такого произведения, искусственного сочинения. Вот. Ну, вот, и вот так, если следовать, то, знаете, все то, что кажется тебе интересным, ну, что-то тебе показалось очень интересно. Это не факт, что другим, что читателям, всем абсолютно без исключения, это будет интересно.
Ну, конечно, не всем.
Ну, по крайней мере, есть шанс, что кому-то будет интересно. А когда ты вот продолжительный, почему я вот, ну, романы пишу, ну, мой жанр, в общем, романы. Стихи я совершенно не, это вообще не мое, не могу ничего придумать, ни рифмы, ничего у меня не рождается. Я понимаю стих, я его чувствую, переживаю и поражаюсь гениальности того, что было заключено там в короткой фразе, в коротком четверостишии, там, и я понимаю, что я этого никогда не смогу такого сделать, и я от этого заведомо отошел, даже не пробую. Но только однажды мне там по роду, значит, развития характера в сюжете пришлось сочинить лимерик. Знаете лимерик?
Что да, такое? Да.
Ну вот, и там, ну, что-то получилось, не знаю, я максимум, что мог. А вот продолжительные произведения, где в характеры входят, они взаимодействуют, получаются какие-то ситуации трагические, забавные, интересные, вероучительные, может быть, философские какие-то. И вот это, ну, надеюсь, что что-то из этого получается. И вот когда ты, понимаете, линия идет, и ты из себя лучшее вот выводишь сегодня, завтра, послезавтра, следующий день, то есть больше шансов, что, допустим, одного читателя привлечет и восхитит, может быть, какой-то одна часть текста, другого другая часть текста, третьего, так ты соберешь какую-то аудиторию, по крайней мере. Ну, вот есть надежда. Но еще такой аспект, что касается, может быть, моего личного творчества, что, конечно, за спиной стоит бэкграунд такой философский, богословский, математический, который иногда меня погружает в написании, ну, таких замысловатых, сложноватых текстов. Я пытаюсь, конечно, потом это, ну, очистить от сложности, сделать выпуклым, таким воспринимаемым, простым, но, может быть, не всегда получается.
Слишком, он слишком, ну, да, много знал.
Не хочется, нет, понимаете, мне не хочется терять. Я же вижу, меня бы это восхитило, вот как это получилось, такой вот, такая мысль глубокая, ответственная, пронизительная мысль. И как ее исправить? Дальше у меня рука не поднимается исправлять. Хотя где-то задним умом я понимаю, что это, наверное, будет сложным для большинства читателей. Они там перелистнут или вообще закроют книжку и скажут, ну, это там он что-то насочинял тут такого неудобоваримого. Как помните, апостол Петр про Павла высказал,
да,
что
да,
его
да.
Тексты неудобовразумительные. Павел действительно, особенно послание к евреям, извините, это очень сложный текст для современного философа проникнуть и эти мысли его разобрать вовсе нелегко.
Вернемся к этому разговору через минуту. Напомню, что с нами и с вами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, кандидат технических наук. Микрофон Анна Леонтьева. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжим этот вдохновенный разговор. Напомню, что с нами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, кандидат технических наук. С вами Анна Леонтьева. А вот я как раз следующий мой вопрос был, отец Георгий, вот вы сказали, что иногда вы, настолько ваше образование как бы выливается в то, что тексты становятся сложными. Вот, а насколько ваш пастырский опыт как священника помогает вам вот создавать эти характеры? Есть что-то вот такое, это, знаете, называется как-то нон-фикшн, да, то есть то, что берешь из жизни. Ага. Вот есть такое, такая помощь?
Ну, Аня, спасибо, вы прямо зрите в корень. Вот это-то, собственно, и помогает, знаете, улучшить текст в плане не то, что его упрощения, а доступности, потому что я думаю, вот представляю, что моя аудитория, вот паства, те люди, которые, ну, они же разные, нельзя сказать, что они там как-то образованные или высоко, или не очень высоко, просто с разными характерами, разными жизненными судьбами, разным восприятием действительности. Вот это именно мне и помогает, собственно говоря, создать, ну, если там не мастерпис, то, по крайней мере, ну, удобовразумительное или удобочитаемое произведение. Вы точно прямо сказали, потому что если был за спиной только там философ и богослов, математик, то я бы, конечно, ничего бы не написал такого удобочитаемого. Поэтому именно пастырский опыт мне и помогает. То есть за спиной тоже 25 лет пастырства, и, конечно, и характер, и образы, судьбы сложные, трагичные, забавные, назидательные какие-то, и просто человеческие лица, фигуры, тональность человеческого облика очень-очень всегда с огромным вниманием я стараюсь, как священник, обратиться к любому человеку, который бы ко мне не подошел, будь то исповедь или просто за каким-то словом, просто благословение взять или что. Мне кажется, вот это пастырская наибольшая обязанность — быть максимально внимательным и проникновенно чувствующим желание, намерение быть с тем человеком, который к тебе подошел, который рядом с тобой стоит, который есть твой ближний в данный момент. Помните, как добрый самарянин. Кто твой ближний? Тот, кто помощи. Но и не только тот, кто оказал тебе милость, но и ты, которому он оказал милость, для него, этого доброго самарянина, оказался ближним. То есть это ближний, вот эта близость взаимна. И вот это вот точно то же самое в пастырстве. И иногда говорят, я многих читал, допустим, у такого замечательного пастыря, как отец Александр Ельчининов. Помните, такие записки были?
Да, да.
Замечательное совершенно произведение.
Да.
Он написал, ну, я не знаю, писал ли он что-то вообще, но вот записки священника — это его уникальное просто для пасторское, просто откровение такого пастыря.
Вот. Надо вот перечитать.
Да-да-да. И у него вот он так раз замечает, что не то, что назидание, а научение, вдохновение пастырь получает от пасты своей. И я это совершенно переживаю всегда. Очень люблю, и не просто люблю, а литургию желаю начинать с того, чтобы была не то чтобы даже исповедь, чтобы каждый человек, который литургически будет предстоять вместе со мной престолу Божьему, чтобы каждый подошел ко мне, чтобы побыл рядом со мной хотя бы мгновение. Ну, иногда исповедь, если человек там нуждается, иногда просто вот побыть, подойти рядом, вот я вижу ее там, она меня или он, и вот мы побыли рядом, и дальше вот он или она чуть-чуть отступают назад, я подхожу там к престолу, и начинается литургия, уже наше близкое, очень совместное действие. Всякий из нас есть царственное священство, как апостол Петр написал, это правда. Просто тот, кто произносит сам слова, потому что произнести, ну, физически действительно один человек, хором, ну, наверное, невозможно, немыслимо,
да,
произносить,
да,
слова литургии, там, евхаристического канона, поэтому произносит один человек, будь то священник, или епископ, или патриарх, или римский понтифик, кто угодно, но, в общем, он один произносит, но как бы в этом участвует вся община, весь приход, вся паства, которых, ну, вот, ну, я не знаю, там, где на больших службах, наверное, каждого невозможно увидеть, это уйдет слишком много времени, но у меня приходы, так бывает, на службах, ну, до максимум 60-80 человек, максимум, а так 40-50, но это можно все-таки где-то за 20 минут, за полчаса,
можно...
да, каждый, чтобы подошел,
ага,
получил...
Погреть.
Да, и просто побыть рядом, все, до этого достаточно, ну, и несколько слов сказать, иногда... И это вот такая очень вдохновляющая практика для священника, которому предстоит быть у престола и произносить слова Божественной литургии. Ну вот в этом смысле, конечно, это
потрясающе,
великая
помощь. Пронзительные слова вы говорите. Я, знаете, вот хотела, пока мы в первой части программы мы сказали про Иоанна Златоуста. У меня есть такой метод, просто посоветую, может быть, слушателям, когда у тебя что-то болит внутри, когда у тебя какие-то вопросы. Это все, поскольку у нас есть интернет, это все прописано практически у Иоанна Златоуста. Вот буквально открываешь там «Потери» и читаешь его вдохновенный текст о том, почему не нужно там пытать вот промысел Божий, да, Божьи пути. Но он настолько с такой любовью и так проникновенно прямо по отношению к тебе написан, что тебе становится гораздо легче. Вот это вот просто про Иоанна Златоуста вот прям работает, простите за это выражение.
Ну да, да, несомненно, он, его образ, его способности, несомненно, были это дар писательский или Златоуст, золотые уста, то есть тот человек, который способен, ну, говорит ли он, пишет ли он, ну, вот то, что им сказано, оно остается навсегда с нами. Ну, и литургия сама, ну, если это не, ну, так иногда говорят, что это не то, что творение Златоуста, не так, что он вот сосредоточился, сел и написал литургию, но он ее собрал, он ее отредактировал и представил в том виде, в котором мы имеем. И это и есть, в общем, великое и неоскудеваемое, так сказать, богатство всей церкви, ну, и православной, и вообще всей христианской церкви до ныне, потому что, ну, вживаясь в эти слова, проникая и сквозь пелену веков, так сказать, впитывая вот, ну, действительно, дар, которым был удостоен Иоанн Златоуст, ну, ты, в общем, приобщаешься этому дару, ну, или как писатель, или как читатель, или как человек, который просто живет ради того, чтобы знать Бога.
Но я думаю, что Иоанна Златоустову тоже, Златоустому, да, тоже как-то помогал его опыт пасторский, потому что, ну, вообще, мне кажется, что вот то, что мы видим в жизни, вот эти повороты событий, каких-то жизненных судеб, сюжетов, это же, в общем-то, никогда и не придумаешь специально.
Ну, почему? Придумать можно. Но более того, православное предание, жития святых, ну, мы же понимаем, что жития – это икона. Ну, там, ну, кто-то, ведь икону кто-то создает. У нас есть замечательные современные иконописцы, допустим, такие, как Архимед Зенон Теодор. Да. Ну, есть иконописцы, ну, там, средних веков, святые, Андрей Рублев, Феофан Грек. И, значит, ну, то есть, это создано руками человека. Ну, дар Божий, ну да, благословение и призвание, ну да, так икона словесная, житие, вот, и, в общем, как, ну, человек должен что-то придумывать, подобрать колор, краски, форму, ну это дар творчества, иначе нельзя это назвать, так же и жития, дар творчества, это придумано. Понимаете, для того, чтобы прозвучало так, чтобы читающий или видящий икону, чтобы этим вдохновился и устремился туда, в мир, откуда к нам пришел этот образ, озвученный или изображенный, в хорошем смысле, в кавычках поставлю это слово, придуманный автором. Но всякий автор все-таки... Иногда говорят, что у иконы нет автора, у иконы автор Бог. И у жития тоже автор Бог. Но все равно ведь Бог придумал этот мир.
Но чьими-то руками сотворил, это все, да, сотворено?
Ну да. Ну то есть, ну, не будем так витийствовать, так сказать, чтобы как-то подобрать нужное значение, но все-таки иконы между собой отличаются сильно. Есть иконники, которые копируют, да, вот образ, но есть те, которые, от которых этот образ начался, как, ну, первый, кто там иконописец, Лука, наверное, был, да, евангелист Лука, который запечатлел образ Христа. Но все равно с кого-то это начиналось. То есть кто-то это придумал, пусть, ну, божественным благословением, вдохновением, да, но это было придумано человеком, и чтобы изобразить, чтобы записать. Также Златоуст, можно сказать, ну, вот придумал тот текст, который, ну, или собрал, скомпоновал, что-то придумал, что-то взял уже из имеющегося, скомпоновал, и получилась икона нашей молитвы на все века. Понимаете, вот это я ощущаю всем сердцем, как священник, что не то, что лучшего невозможно придумать, а просто не нужно ничего другого, потому что в этом выражено все. Вот, и, ну, вот так, я думаю, что слово придумал или сочинил, ну, может, в разных контекстах звучать. Иногда говорил, как мне, помню, мама в детстве меня так, ну, поругивала. Ну, что ты там все сочиняешь тут? Что ты тут все, это как там, ну, придумываешь? Вот, вот, видимо, такая у меня склонность к этому была всегда. А потом я насильно в себе это давил, потому что, ну, что там, математики надо сочинять? Ты должен доказывать логично, стройно. Я к этому пришел, мне это тоже очень нравилось, когда ты решил какую-то задачу по математике, особенно геометрия мне нравилась, или тригонометрия, вот, школьный предмет, если помните, а потом высшая математика, вот в ВУЗе, ну так, без ложной скромности, так не могу признать, что, в общем, весьма в этом преуспевал и имел радость великую. То есть, приходя на экзамен, я предварительно слышал, ну, давайте вашу зачетку, ладно, там не будем, с вами все понятно. Вот, и сразу ставил мне отлично и отпускал с экзамена. Но не во, так не во всех предметах было. Ну, то есть, математика – это не придумка. Но и богословие тоже не придумка. Мы с вами должны быть строгими, последовательными, догматически верными. Не выдумывать от себя ничего. И вот так вот я в себе насильно давил. И уже спустя многие годы, десятилетия,
отпустил.
Вдруг это отпустило. И я понял, что, ну, наверное, вот в моей собственной жизни это было неспроста, но теперь я могу придумывать уже, опираясь на тот багаж, тот опыт, и богословский, философский, математический, который мне не позволяет солгать. И, понимаете, теми образами, которые приходят, ну, максимально стараюсь быть верным, ну подлинным. Ну, и с одной стороны, с другой стороны, и интересным тоже.
Вот. Отец Георгий, вот можно я расскажу маленький эпизод? Вы сказали, что в детстве вы все время сочиняли. У меня такая же была история, и папа переплетал мне книжки, и когда я еще не умела писать, я рисовала свои сюжеты. Причем я помню, что был какой-то очень закрученный сюжет про муравьев, как они строили дом большой, как они распределяли обязанности там. Но потом я очень устала от этого сюжета и на последней странице нарисовала муравьев, которые стали мошками и улетели. Вот. И никто из домашних не мог выдержать вот этого напора моих историй про животных, которые... Ну, потому что у всех были свои дела. Я могла вот нон-стопом рассказывать какие-то приключения, ну, зверюшку в основном. И была у нас моя прабабушка, баба Фаня. Она сидела всегда в отдельной комнате, и к ней все боялись заходить, потому что она была очень суровая. А заходили туда только я и моя собака Винька. И там, я помню, вот это даже запах вот этого корвалола, который вот пропитал эту комнату. Баба Фаня позволяла мне рассказывать вот эти истории. Она могла часами слушать, и поэтому я очень часто к ней ходила и рассказывала. И вот однажды она сказала, вот вы говорите, мама вам сказала, не придумывай, а баба Фаня мне сказала, ну ты и фантазерка. И мне показалось, что она меня ужасно обругала.
Да.
И я, сама ты, баба Фаня, фантазерка, я выбежала из комнаты, и баба Фаня так растерянно побежала за мной, и мама мне объяснила, что фантазерка это не ругательство. Я вернулась к бабе Фане.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, кандидат технических наук. Отец Георгий, у меня там такой к вам вопрос, прям на разрыв аорты, потому что я вот сейчас тоже пытаюсь написать текст. Я пишу тексты для радио, но они такие... Скорее, я их беру из жизни, потому что вот это вот мое, я как-то прислушиваюсь и что-то такое пытаюсь оттуда выудить. И вот, знаете, это вопрос к вам не просто как к писателю, а как к священнику. Ну, это не какой-то, знаете, прям вот решите вопрос, а просто совет. Смотрите, значит, я разговаривала с своей очень мудрой подругой, православным психологом, вот, и... Она рассказала мне историю, которую я очень хочу вот как-то облечь, потому что, мне кажется, очень важной. Она скорее такого психологическо-покаянного плана, потому что вот это вот покаяние, когда оно переходит в, ну, границы, как бы человека затапливает, уже становится не покаянием, а таким, ну, невротическим состоянием, да, когда уже у человека нет просто ресурса жить, да, и это уже, ну, как бы сложно, наверное, назвать покаянием, может быть, и психолог в этой ситуации, если он особенно верующий, может помочь. И вот к моей подруге пришел человек, который, ну, что-то такое ужасное совершил в юности, и он не может всю жизнь себя простить. Вот он ходит на исповедь, да, он разговаривает со священниками. Ну, вот он не может себя простить, потому что это ужасно. И она спросила... Просто это очень важный, мне кажется, вообще момент. Она спросила, что же он такое сделал. Он рассказал. Она, конечно, мне не сказала, как психолог, она сохранила тайну своего пациента, но она сказала, что она поняла, что да, это очень страшно, то, что он сделал, понимаете? То есть ей самой стало страшно от этого. И она говорит, в эти моменты я очень молюсь и очень концентрирую вот вокруг себя пространство, прошу помощи свыше, потому что иначе вот на такие сложные вопросы иногда невозможно, да, найти ответа. И вот как-то она решила, что ответ к ней пришел, и ответила она ему так, что, знаете, действительно, это, ну, страшно то, что вы сделали, но вот вы всю как бы сумму зла, которая вам была дана, ну, это, может быть, неправильные слова, вот почему я с вами и хочу посоветоваться. Всю сумму зла, которая вам была дана за жизнь, вы ее уже всю вот в этот поступок, всю как бы, ну, истратили, так грубо говоря. И теперь вам остается только делать добрые дела. Вот всю жизнь вы просто вот будете делать добрые дела. И знаете, когда она так сказала, то мне самой стало почему-то легче. Почему? Потому что, может быть, я там не совершала какого-то преступления, но вот накосячила прилично в какой-то там юности, все. И вот у Виктора Франкла есть такая фраза, которую он говорит, по-моему, тоже цитируя кого-то в своей лекции о смысле жизни, он говорит: «Живи так, как будто живешь второй раз, а первый раз накосячил во всем». Вот. И мне показалось, что вот этот совет, он какой-то облегчающий, что ли, душу, да? Это не исповедь, это не таинство, но это какое-то вот правильное слово. Человек, который знает, вот как с психикой работать. Вот. Что вы скажете вот про эти слова?
Ну, да, верно, я соглашусь с этими рекомендациями, но тут нечто, мне кажется, более трагичное. И мне припомнилась история под названием «Страшная месть». Николай Васильевич Гоголь, помните,
да,
это?
Да,
страшный,
да.
Жуткий, пронизывающий до костей рассказ. И вот эта страшная месть есть самосуд. Помните, там было два брата, который, один из которых совершил предательство при жизни и убил своего брата, ну, там не буду напоминать подробности, но предал, убил, все. И вот они предстают перед Господом, и тот, которого предали, которого, значит, ему предали, сказали, Господь говорит, ну, вот давай, тебе предоставляется право судить твоего убийцу, предателя, там, брата твоего. И он придумал такой страшный суд, что даже... Вот Господь ужаснулся. Ну, и он ему сказал, отныне ты будешь вечно наблюдать над тем, как мучается твой брат, осужденный тобою.
Очень
вот,
страшно.
Да, это страшная миссия. Вот действительно, ну, гениальный писатель, Николай Васильевич Гоголь, его гениальность состоит в том, что он вот, это, вот эти низы, вот этот суд, он видит как бы наизнанку всего, изнаружи. Непостижимо это, но вот тоже особый дар. Так вот это у нас с вами не страшная миссия, а страшный самосуд получается у этого человека.
Да,
то есть
да,
сам
да.
себя осуждает на такое, что ему теперь...
Что дышать не может, да.
Не просто, что ему теперь сказано, а вот ты себя осудил на это, теперь ты будешь всю жизнь, вечность созерцать свое собственное осуждение. Вот я как бы такой пронзительный момент, вот это страшное место, это страшный самосуд получился. Ну да, чего-то ужаснуться надо человека, понимаете, простыми словами тут такой, тут проблема, ну, я прошу прощения, что вторгаюсь в это.
Нет, я для этого вам словами, и пустила в эту
знаете,
ситуацию.
Знаете, это вас. Не решишь, на мой взгляд. Тут надо, чтобы человек аж вот вздрогнул, аж увидел, не просто, что он сотворил, а что он теперь погружен в состояние созерцания своего собственного
суда. Да, надо всю жизнь, но это же невозможно
собой.
С этим жить.
Нет, вот дальше, оказывается, дальше-то возможно будет, когда ты, ну, вот там-то совершил нечто ужасное, а теперь ты весь ужас своего самосуда увидел и вот ужаснулся уже от этого, и с этого момента начинается новая жизнь.
Угу.
Но нужно, чтобы ты встряхнулся, чтобы тебе восстала как бы вся та сила энергетическая, сила жизненная, которая побеждающая, сила воскрешения твоего. Что такое воскрешение? Человек воскресает уже в этой жизни, потому что сначала он умирает, вот как сначала надо умереть, а потом начать путь воскрешения, который... Это не значит, что как-то вот мы иногда представляем, как некие, ну, как я не знаю, там, как какие-то, ну, иногда сектанты, вот, свидетели Иеговы, допустим, что все такие светлые, радостные, в белых одеждах идут вот на какую-то гору, где сияющий, сверкающий, значит, лик, и вот туда все устремлены с такими же сияющими глазами. Вот это когда-то потом будет, там, когда там 144 тысячи праведников придут, и все. Ну, вот это такая картинка сказочная, легендарная, она притягивает людей, но это неправда. Такого никогда не будет и не есть. А правда состоит в том, что это уже идет. И суд, и самосуд, и прощение, и вечность жизни, которая есть в каждом из нас. Эта вечность живет. И вот дай ей свободу, и ты будешь жить вечно, уже здесь, сейчас. Вот это, понимаете, вот, наверное, человек должен уйти. И трагедия вот этого самосуда, а трагедия завершается крестом, понимаете? Вот крест – это конец этой трагедии и начало жизни вечный, новый. Вот, может быть, как-то вот
вот так. Это очень важные слова, да, которые, да, вы,
мне кажется, говорите. Вот в этом смысле такой, может быть, пасторский ответ. Он тоже нисколько не противоречит психологическому ответу, но как-то они взаимодополняющие, может быть. Потому что если человек, особенно если это мужчина, а психолог женщина, то вряд ли она достучится так легко до его сердца. Таким ну, мудрым советом, но женским. Я бы сказал, такой все-таки. Это ваш. Она женщина, это психолог?
Да.
Ну, вот это женский совет.
Женский совет.
А тот, который страдал мужчина?
Да.
Вот, видите, я попал в точку.
В точку попали.
Да, вот здесь не услышит это. Ему надо пережить вновь трагедию, понимаете, и с трагедии очиститься.
По-другому... Вот это очень важно, прямо да, то, что вы говорите.
Да, да, да. Трагедия его очистит, и он перестанет быть погруженным в этот самосуд, самобичевание, самоистязание такое, понимаете? Это есть, это в природе тоже человек истязание. Вы помните, как где-то на Филиппинах там католическая традиция вот этот крест нести, там все это реально, кровь там льется, все, человек
истязает
себя.
Его
бичуют, там ведут, и он действительно истязает себя.
Воспроизводит распятие.
Это ежегодное такое, и люди смотрят на это, и кто-то себя на это соглашается быть там, и даже вплоть до того, что там чуть ли не прибивают, не знаю, там прибивают или нет.
Вот это я тоже не уверена в этом, что прибивают, но знаю, что вот это такое вот действие. Ну,
самое такое истязание, да, это претерпевается серьезное. И это наблюдает, и это не языческая, не сектантская, а католическая традиция такая на Филиппинах. Я вам скажу, в общем, есть трагизм такой и в католицизме, так сказать. В православии более сдержанно, более, так это более, я бы сказал, человечно и мудро, что ли. А человечество в большинстве своем нуждается в таком истязании, самобичевании таком, нуждается, вот, понимаете, как та унтер-офицерская дава, которая сама себя высекла. Вот, это вот, ну, вот есть такая потребность.
Это в человеческой природе уже.
Ну, не
есть.
Природе, а вообще человечество. Понимаете, мы с вами как-то так между собой, там, вдвоем как-то обсуждаем. А, ну, нас слушает аудитория там, но сами в себе думают, ну да, хорошо, они, конечно, красиво говорят, но ведь это говорят ведь только, а мы-то живем, и нам-то что-то конкретное надо, ну дайте нам, скажите, вот я должен то-то и то сделать, ну пусть там бичевать себя, пусть там, я не знаю, там, ну потом очищусь и начну новую жизнь, а мне тут разводят какую-то, значит, словесную такую, но это все равно прислушиваются. Но вот есть такая потребность и как-то себя в жертву какую-то принести, вот принять вот наказание, пусть даже незаслуженное, но принять его, наказывать, значит, за дело, значит, нет, не бывает дыма без огня, значит, если говорят, значит, виноват в чем-то. Человек может быть не виновен.
Знаете, это такое преступление этом... наказание. Такое.
Да, да. Человек, если человека невиновного начать постоянно так обвинять в том, чего он не совершал, то в какой-то момент он сломается и будет признать себя виновным внутри самого себя. Ну, вот, согласен, да, я... Так на этом же работали в тройке знаменитые сталинские, там, что осуждали, питали, и в конце концов человек подписывал признание и на самом деле чувствовал себя виноватым.
Можно я вот уточню то, что вы мне сейчас отвечаете? У меня какая-то созревает очень важная мысль, о том, что вот человек, который совершил, ну, если он совершил тяжкое преступление, это как бы отдельно, да, такая большая, такая вот пятно. Если он просто накопил очень много всяких, как это, косяков, простите, не знаю, как сказать еще, накопил вот эту сумму зла, которую он совершил, И тогда вот это выражение «неси свой крест», оно приобретает совершенно вот от ваших слов, оно приобретает другое значение. Поправьте меня, если я что-то не так говорю. То есть ты доходишь с этим крестом до своей Голгофы, да? Ты себя распинаешь, потому что никто тебя не прибивает к кресту. И ты уже в этой жизни можешь воскреснуть и вот, как вы говорите, до вечности.
Ну, знаете, Аня, ну, это любой священник, даже не богослов, он сразу возразит вам.
Так.
Ну, это неправильное понимание.
Неправильно.
Косяки — это не крест. А крест — это незаслуженное обвинение, незаслуженное. То есть вы
Но это же Христос, а тут мы,
не,
грешные.
Нет, все равно крестом так называется. Ну, всякие вам скажут, что вот неси свой, возьми свой крест и следуй за мной. Но крест незаслуженных обвинений, страданий, незаслуженных.
Ага.
А косяки — это заслуженное. Понимаете? И
а с заслуженными что делать?
Ну, с заслуженными надо каяться и исповедоваться, и получать прощение от того, кто незаслуженно понес наказание. Вот. А следование за Христом — это уже когда ты, ну, там, не, сам себя не считаешь там святым и блаженным, но ты претерпеваешь, тебя наказывают за то, что ты не делал, не совершал. Вот тогда это крест. Это очень редкое явление. Как правило, нас наказываются за то, что мы, в общем, на самом деле совершили.
И... Ну, я не... Тут в данном случае тогда это был крест разбойника, не крест вот святого, крест разбойника.
Ну, разбойника.
Его же тоже за дело распяли.
А он не нес своего креста никакого. Он распяли, он это казнь нес. Была за дело, да. Но у разбойника совсем другое, у него покаяние мгновенное. Кстати говоря, евангелисты здесь расходятся. А некоторые говорят, что два разбойника оба поносили Христа.
Угу, да, да,
я
да.
Не помню точно, кто из синоптиков это говорит. А другой евангелист говорит, что один поносил, а другой его укорял.
Да,
что
да.
Ты это, мы-то с тобой за дело, а он вот невинный. И услышал слова, что ныне же будешь со мной в раю. Но все-таки, то есть вот это расхождение евангельское, оно преднамеренно, оно оставлено, не отредактировано, да, а оно значительное. Оно говорит нам о том, что все-таки евангелисты живые люди были, которые, ну, как вот каждый из них знал, так он и записал. И потом это не было отредактировано, как иногда это слышишь так вот. И не только от атеистов, от каких-то, понимаешь, что да, но Евангелие, ну, оно же, это же редакция, это же церковь подстроила, подредактировала под свои нужды, чтобы там вот вести паству, и быть, чтобы она была послушная, смиренная и, значит, была, значит, ну, как бы покорно властям, конечно, вот. Но это все-таки расходится, и эти расхождения, и другие есть очень значимые расхождения между евангелистами, ну, вот, которые так их не согласовать.
Которые очень смущают людей, которые начинают только это читать, все.
Ну, да, ну, не то, что смущают, но, по крайней мере, дают нам понять, ну, смущают кого-то, да, но дают нам понять, кто же, да, что все-таки живые люди, это не легендарное такое, ну, возвышенное какое-то описание, пусть там страдания, слова, но все это такое вот для назидания придуманное, а что это записано живыми
реальными
участниками,
людьми, да.
Которые видели по-разному, запомнили по-разному, что-то каждый по-своему запомнил, вот, и передал по-своему. Ну, единственное, что 4-е Евангелие, конечно, Иоанна, это уже как бы считается первый катехизис церкви, оно позднее, и к тому моменту уже синоптики были, я так библейскую поправку внесу, и оно, в общем, конечно, ну, отчасти опиралось на синоптиков, и отчасти составлялось так, чтобы это было вероучительным таким Евангелием любви, чтобы привлекало сердца людей. Ну, тоже все равно писал, пусть секретарь Иоанна, но все-таки в присутствии живого апостола, любимого ученика, по крайней мере, это как бы так не подвергается сомнению. Ну, вот. Ну а синоптики вот между собой вот имеют такие расхождения. Не так давно было крестовоздвижение, и это соответствовало смыслу и содержанию праздника, и чтение, допустим, из апостола евангелиста Иоанна, 19 главы, там, о том, как крест, как совершался суд Пилата, потом распятие, и несение креста. Да. Так вот, разбойники были распяты за дело, которое они совершили, они не несли своего креста, об этом ничего не сказано. Христос начал нести крест, не смог дальше, и его принял Симон Киренеин, сын Александра Руфова, и вот это прохождение, этот крест, этот путь крестный, да, это значимая часть вот евангельского повествования. Вот. Но про разбойников такого не сказано, поэтому нельзя так сказать, что разбойники там свой крест принесли и вот пострадали.
Но я немножко про другое, на самом деле, хотела сказать, потому что для меня была оптимистичной какой-то вот жизнеутверждающей мысль о том, что уже в этой жизни мы можем, вот как, собственно, и написал, процитировал Виктор Франкл, прожить вторую жизнь как бы уже, ну, по-другому, вот. Вот так вот я очень косноязычно перескажу.
Да, прожить ее не просто по-другому, а по-новому. Вот что, по-новому, что главное, по-новому, вот, да. Да. И я это... творю все новое. Вот как бы новое творение. Ты, и это, конечно, все исходит от Бога. И первое творение, но потом падшесть наша, она не остается всегда таковой. И вот, вот это новое, я творю все новое, оно уже в нас совершилось и начинает свою жизнь. И эта жизнь никогда не закончится. А жизнь предыдущая, она уходит, проходит. Остается позади. Ну, вот это как бы такое представление, такой, таков путь Христов, и он действительно проходит через несение креста и сораспятие Христу, конечно, но вот когда мы говорим о наших косяках, то мы должны понимать, что, ну, что-то, наверное, может быть, является частью креста, но не все далеко, потому что наши ошибки, наши заблуждения, наши грехи, их нельзя считать несением креста. Вот я в этом смысле...
Да-да-да, это я поняла, да. Ой, ну вот на этой, наверное, такой оптимистичной ноте спасибо большое за очень вдохновенный разговор. Спасибо, отец Георгий. Напомню, что сегодня была с вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода Сурожской епархии в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, кандидат технических наук. Спасибо огромное, зарядилась, отец Георгий, от вас.
Спасибо, Аня, спасибо всем, кто нас слышит.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».